Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Ефсима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Василий Игоревич Пичугин, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Российского биолого-технологического университета, многодетный отец. Здравствуйте, Василий Игоревич.
Здравствуйте, отец Максим.
Вообще, надо сказать, что Василий Игоревич уже бывал в гостях этого цикла наших передач, и мы говорили в основном на исторические темы. Кому интересно, отправляю вас в архив радиопередач радиостанции «Радонеж» или ко мне на мой YouTube-канал «Максим Первозванский», плейлист «Радонеж. Семья», где выложены эти записи, и мы говорили на темы, как вообще исторически, вообще как лучше готовить свадьбы, и целый ряд вообще многих исторических вопросов затрагивали. Но сегодня, Василий Игоревич, я позвал вас поговорить не об истории, а мы попробуем поговорить, как мужчина с мужчиной, о роли мужчины в современной семье. Понятно, что в истории невозможно недооценить роль мужчины. Именно мужчина был не свадебным, а настоящим генералом, главой в своей семье, главой рода, большаком, как говорили в русской деревне. Только мужчина имел право голоса на деревенском сходе, и то при определенных условиях. Не каждый мужчина мог иметь право голоса на деревенском сходе, а только тот, который выделил хотя бы одного из сыновей в отдельное хозяйство. И вопросов, собственно, и не возникало, в чем состоит роль мужчины в семье. А вот в современной семье вопросов гораздо больше, чем ответов. Начиная с такого страшного вопроса, а вообще нужен ли мужчина современной семье? Да, мы знаем, что мужчина рассматривается, лучше всего это проявляется в кризисных ситуациях. Например, при разводе детей в 95% случаев оставляют с женщиной. Как бы мужчина, ну, есть хорошо, нет, ну, ладно, обойдемся без него. И вообще непонятно, является ли мужчина главой в современной семье. Мы знаем, что у нас, согласно социологии, у нас скрытый матриархат. Одна моя знакомая заявила, и страшные слова, что хороший мужчина в семье должен быть как дорогая туалетная бумага, мягким и послушным. И вот ряд таких оскорбительных мужского достоинства, отражающих современную ситуацию дел, мы имеем. Вот давайте попробуем, я нехорошие вещи сказал, давайте попробуем поговорить о том, какой могла бы быть норма для современной семьи. Понятно, что мы живем не в старые времена, да, мы не говорим о возрождении патриархальной, многопоколенческой, там всякой прочей. А вот современная семья, в чем роль мужчины в идеале? К чему хотелось бы стремиться?
Как ни странно, ответить на этот вопрос достаточно легко, но опять нужно немножко с историей разобраться, потому что мужчины создали очень серьезные механизмы традиционной культуры, которые работали в течение тысячелетий, ну, столетий это 100%, тем более, это если касается нашей цивилизации, которые помогали им воспитывать детей, даже иногда не прибегая к непосредственному, опять же, контакту. Вот были эти невидимые структуры. И, к сожалению, вот очень многие проблемы возникают из-за того, что люди не понимают, что эти структуры были, а сейчас их нет. Вот. Поэтому давайте вот вспомним, ну, наш советский опыт, интермедию дорогого, любимого Аркадия Райкина о воспитании. Помните?
Очень люблю.
Да, это действительно, она гениальная. Она гениальная именно в обозначении этой структуры.
Это при том, что сам Аркадий Исаакович, между прочим, с критикой к ней относится. Он ее высмеивает.
Да, конечно. Он высмеивает совершенно точно.
Но обозначает прям прекрасно.
Да, что женщина уходит вот на работу, суровая реальность советского времени, она вынуждена работать, она ведет соответственно хозяйство, и она, выходя из дома, она просит, да, дворничу, ты там увидишь моего, ты проследи, если что, ты там ему подзатыльника дай.
Крикни,
да.
Соседке и... говорит, ты, он не проснется, ты в стеночку-то стукни.
Совершенно точно. И на самом деле это целая система.
И там замечательные вещи. А проходя мимо милиционера, он говорит, он там что-нибудь нехорошее будет делать, ты свистни. И вот эти вот такие глаголы повелительного наклонения, стукни, свистни, крикни.
Они показывают нам невидимую систему, которая существовала. И запомните, она не могла возникнуть ниоткуда. Она выстраивалась тоже достаточно долго, а потом очень долго работала. Кроме того, мы с вами должны понимать, что в традиционном обществе существовало такое понятие, как трудовое воспитание. То есть, что это подразумевает? Что ребенок с раннего возраста, он работает вместе с отцом. То есть, труд отца – это суровая реальность, которую он постоянно видит. Понимаете? Он от отца не оторван. И поэтому, если мы хотим дать определение современной секулярной культуры, а очень часто дают, ну, типа, светская культура, нечто самое главное, а дать очень просто это определение. Дети отделены от отцов на самом деле. Дети отделены от отцов. Но мы с вами знаем, что, например, после войны, когда вот это была страшная проблема безотцовщины, да, вот эту проблему, например, решили с помощью социальных отцов. Отцы, которые выжили, они стали тренерами в спортивных секциях, они стали руководителями кружков, и вот эта безотцовщина, она в определенной степени была ликвидирована. Но вот, опять же, что нам не дает возможности до конца оценить то, что произошло. Советское общество до войны, оно антитрадиционное, оно разрушало традицию. А мы с вами должны понимать, что с 1934 года началась уже культурная революция номер два по совершенно прагматическим соображениям, в общем-то, условно назовем, команда Сталина поняла, что все, война неизбежна. Гитлера привели к власти по нашу душу. Извините, а кто будет воевать? Будут воевать русские крестьяне, понимаете? Это 80% армии. А кто наш противник? НСДАП, Национал-социалистische Deutsche Arbeiterpartei. Это не какие-то буржуазные империалисты. Социалисты, рабочие, они будут воевать за свои немецкие идеи. Неужели русский крестьянин будет воевать за Карла Маркса, Фридриха Энгельса и там, Владимира Ильича Ленина? И поэтому начинаются вообще колоссальнейшие изменения. Еще раз повторяю, это прагматика. Вот многие у нас издеваются над сталинской конституцией 1936 года, что это как бы чистая показуха. Люди просто слабо представляют конституцию 1924 года. А там диктатура пролетариата. Один голос рабочего, это четыре голоса крестьянского. Понимаете? А теперь у нас один голос. Один человек, один голос. То есть, на самом деле, страна готовилась к войне, в том числе был принят новый колхозный устав. Теперь можно коровку иметь. Овечек, свинок, приусадебный участок резко увеличивается, в школе историю стали преподавать. В основу нашей культуры была посложена русская классическая литература, и мы, конечно, должны, это очень важно сказать, что почему у нас такая вот ностальгия по советской культуре, потому что центральная фигура, на самом деле, того Советского Союза и той советской культуры, это, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. Именно с 1934 года начинается пушкинизация страны. И поэтому мы с вами должны понять,
что... Счастье было.
Да.
Так возможно.
Совершенно пушкинизация...
Так близко.
Да. А вы понимаете, Пушкин – это опять наш великий традиционалист. И поэтому традиционные ценности, они стали возвращаться в наше общество. Уважение к старшим. Если предыдущие десятилетия наоборот, полная культурная революция, тот же Маяковский, давайте сбросим Пушкина с корабля современности, то здесь ситуация полностью меняется. И это меняется и в отношениях отцы и дети, понимаете, снова выстраивается, в общем-то, это нормальная иерархия, и вот эти традиционные механизмы воспитания, которые существовали, которые начали рушить, их рушить прекратили. И эти механизмы, они, в общем-то, работали. И здесь тоже надо помнить, что советский человек, он пропитан именно пушкинскими текстами, понимаете? Вот он с детского сада их учит. Дедушку Ленина, извините, даже в школе практически не читали, понимаете? А Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это у нас там единицы достигали этой премудрости, которые прочли «Капитал». Люди, которые сдавали «Диамат», они в основном, в общем-то, переписывали те самые конспекты друг у друга.
Учебники, да, уже первоисточники мне
открывали. Ну и чтобы быть максимально доступным, давайте вспомним мой любимый «Ералаш». А, помните, там мальчик идет на хоккей. А бабушка ему говорит, сходи в магазин. А он говорит, нет, я на хоккей. Говорит, а кто в булочную сходит? А он говорит, Пушкин Александр Сергеевич. И дальше, вы помните, там показывается это ледовое побоище, он забивает шайбу, он возвращается и видит, Лев Николаевич Толстой пылесосит, а Николай Васильевич Гоголь с Александром Сергеевичем Пушкиным, а они, соответственно, чистят картошку. Я не буду сейчас воспроизводить этот диалог, он гениальный просто. Я напомню, чем заканчивается «Ералаш». Мальчик пытается протереть свои глаза, говорит, а кто же в булочную пошел? А бабушка говорит, Михаил Юрьевич Лермонтов. Так вот, этот костыль, который вот он работал, действительно, в 90-е годы он окончательно сломался. Хотя и во время работы этого костыля мы увидели тоже очень серьезные изменения. Если мы с вами посмотрели, например, на нашу школу там, начала 20 века, большинство преподавателей это кто? Мужчины. Это мужчины. Теперь, поскольку общество усложнялось, женщинам предоставлялось все больше и больше, соответственно, пространства. И вот мы с вами увидели, как школа стала именно, опять же, женской. Раз. Мало того, кризис 90-х годов привел к тому, что количество секций и кружков, оно просто уменьшилось
кратно,
да. Просто на порядок стало меньше. И здесь ответ-то простой мужчине, что на самом деле воспитанием, вот, и созданием такой грандиозной системы, это было дело мужчины, и если эта система разрушена, то за свою семью отвечаешь ты. То есть у многих людей был опыт, ну, в общем, они вкалывали, и дети каким-то образом, они воспитывались, неплохими были. Он ездил в пионерлагерь, он ходил, соответственно, в кружок, и ничего, хорошо получилось, понимаете? А что мне нужно-то еще делать? А поскольку механизмы были невидимые, и крушение этих механизмов никто не заметил. А еще очень важный момент, как раз вот в нашем журнале «Отец Максим» мы как раз написали эту статью. Это совместное обсуждение вот, и моей супруги, и меня, и вас. Вы помните, как оно называется? Хамство как коллективное бессознательное современной жизни. То есть люди часто бывают шокированы, они воспитывают своих детей хорошо. И вдруг дети что-то такое делают. А ты понимаешь, я в детстве такого помыслить не мог. И вот здесь опять вы должны видеть невидимое. Мы же с вами, в общем, понимаем, воздух мы не видим. Но чистоту воздуха мы с вами осознаем.
Легко определяем.
Легко определяем. Да. Так вот, есть и чистота социального воздуха. И это важно, что социальный воздух, причем мы часто понимаем, что нравы изменились, но мы не можем делать суждение, которое сделает эту ситуацию более ясной и определенной. Социальный воздух совершенно другой. И если у тебя доминирует капитализм, то это доминирует молодежная культура. Молодежи внушается, что она, в общем, в той или иной степени является более передовой, чем старое поколение. И отсюда ты понимаешь, что проявления хамства, увы, они до преподобном социальном воздухе, что будут, они неизбежны. И поэтому не нужно думать, что это я такой негодяй, я не сумел воспитать, в общем, своих детей. И продолжая вот ту идею, которую я раньше проговорил, что современный мужчина, он должен воспитывать своих детей. Он должен увидеть вот ситуацию, которая полностью изменилась.
Слушайте, ну вот здесь я хотел бы как раз, да, вы с этого начали, и получается, к этому же сейчас и пришли. Когда мы говорим о традиционной семье, мы почему-то, вот большинство людей сейчас спроси, как должна выглядеть традиционная семья. И люди вам что ответят? Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина должна заботиться о доме. И никто не понимает, что на самом деле это не традиционная семья, это какая-то гастарбайтерская семья. Не знаю, я сейчас не хочу обидеть эти народы, просто в практике, условно говоря, таджикско-молдавская. Когда папа там на заработках, собственно, эта модель семьи у нас в России тоже возникла именно как гастарбайтерская, когда мужик вынужден был уходить куда-то на заработки, в город ли, там еще куда-то, наниматься на сезонные работы, не обязательно в городе, да, то есть он уходил, семья оставалась на доме, а дальше он возвращался, его принимали, он же денежку принес, он же там, естественно, там сапоги с него сняли, там что-то куда-то это самое, не трогайте папу, он отдыхает. Но это же полнейшее отчуждение мужчины от семьи, этого не было в традиции. В традиции мужчина работал в доме, мужчина работал здесь, со своей, как вы правильно сказали, со своими детьми, здесь же жена, понятно, разделение труда какое-то было, да.
Я просто хочу как раз сделать акцент для наших как раз слушателей на великолепном термине, который вы уже употребили. Именно этот термин максимально сближает именно в этом термине марксизм и, соответственно, православие. Термин отчуждение.
Отчуждение, да, это термин отчуждение. Маркса, когда мы говорим про отчуждение труда от капитала.
Совершенно точно. А вот
слава здесь... богу, мы с Василием Сергеевичем принадлежим к тому поколению, когда марксизм изучали.
Да, конечно, конечно. И вот здесь мы как раз и видим, что и секулярное общество, оно что делает, даже это индивидуалистическое, она очень важные вообще общественные связи, она их разрезает. И человек, получается, отчуждается. Отчуждается и ребенок, и отчуждаются и родители. И мы, поскольку вот если вот, мы вот говорим про то западное общество, оно обычно, мы употребляем термин там, демократия, да, а нужно добавить еще два термина, и становится все более понятным, как вообще работает это общество. Это эзотерическая манипулятивная демократия. Эзотерическая – это открытие западного мира, что невидимая власть, она более сильная, и поэтому мы с вами понимаем, что любой эксперт употребляет выражение deep state – глубинное государство. То есть есть люди, которые
не
играют…
Не то, что снаружи, а то, что невидимо.
А то, что да, но невидимо. А манипулятивное, чтобы управлять людьми, нужно, чтобы создавать у них иллюзию, что они сами принимают решения, хотя на самом деле на них воздействуют. И мы с вами прекрасно понимаем, что ну, на какого человека легче всего воздействовать? Тот, который максимально атомизирован. Вот. То есть, с одной стороны, ты ему рассказываешь, что я свободен, когда я отдельный совершенно. И если человек в это поверит, то лучшего объекта для манипуляции представить себе просто-напросто невозможно.
Васильевич, но с другой стороны, смотрите, мы с вами многодетные отцы. Чем вынужден заниматься многодетный отец в современном мире? На скольких работах вы работаете? Трех, четырех,
да, трех.
Трех. Вот это как бы классика для многодетного отца. Это три разных работы. Понятно, что это не три работы по 8 часов в день, но все равно, то есть необходимость поддерживать и содержать большую семью для отца естественным образом в современном мире вызывает необходимость много работать.
Вот.
И это, вот какой-то отец... однодетный папа может иметь гораздо больше. Я просто вспоминаю даже вот свое детство. Это советское детство, и мой папа много работал, он был многодетным. А папа моего приятеля имел возможность, он был вузовским преподавателем, соответствующий там 56 дней отпуска, и все лето с нами возился с мальчишками. Именно он был даже от меня, чужого ребенка, менее отчужден в тот момент, чем мой папа, который вынужден был на заработки где-то там ездить. Вот это же тоже какая-то фундаментальная проблема. Многодетный. Мы, с одной стороны, говорим, отец, многодетная семья, глава в семье. А с другой стороны, где он, папа-то, в многодетной семье?
А вот мы сейчас опять вернемся к миру невидимому. Давайте вспомним знаменитое высказывание отца Дмитрия Смирнова, да, покойного, о том, что вы хотите, как вот нужно воспитать верующего ребенка. И он ответил, ну, как в своей манере, если ребенок будет видеть молящегося отца, вот тогда у вас будет верующий, соответственно, ребенок.
Это знаменитый ответ Хайзенберга. Не того, который во все тяжкие, а настоящего, того самого Вернера Гайзенберга. Когда его спросили, а как вас воспитывал ваш отец, он сказал знаменитую фразу: «Меня воспитывал свет из-под двери кабинета моего отца». То же самое, что сказал отец Дмитрий Смирнов в отношении
веры. Но здесь есть еще один. Вот мы когда же перейдем именно к конкретике. Ведь вот у нас говорят, там, отец глава семьи, а, извините, у нас семья – это малая церковь. Значит, извините, а мужчина кто? Он священник этой семьи. А давайте с вами вспомним одна из главных задач священника. Что он должен уметь делать? Он должен уметь молиться. Понимаете? И вот этот момент, это очень важно, что иногда я так много работаю, вот я так много работаю, а что-то я не вижу там уважения и так далее и тому подобное, а потому что отец должен уметь выполнять разные виды работы. И молитва – это одна из важнейших видов работы. Я просто приведу свои собственные конкретные примеры. Ну, происходит в семье, допустим, какой-то конфликт. И ты в первый момент, ты полностью уверен, что вот правда полностью на твоей стороне. Проходит время, а вот мы же понимаем, что большое видится на расстоянии. И ты понимаешь, что на самом деле, вот ты все делал хорошо, ты вкалывал там, вроде бы и о детях заботился, ты перестал молиться. Ты перестал молиться. И сразу начинает части отпадать, в общем-то, от целого. И поэтому, когда говорят, что мужчина должен много работать, он должен уметь много разнообразно работать. И мы опять же вернемся к суровой реальности современного мира. Ведь если мы говорим про современный мир, он наиболее агрессивен. Мы же говорим, что это манипулятивный мир, да? А кем легче всего манипулировать? Конечно же, женщиной. Это и плюсы, и минусы. Она более эмоциональное существо, правильно? Вот, как личность. Более, она более глубоко воспринимает.
По статистике, да. Я всегда являюсь противником, когда говорят о мужчинах и женщинах. Например, переносить это на каждую конкретную женщину.
Нет, нет. Мы,
на больших.
На больших числах это очень важный момент, потому что мы с вами помним, что отдельный пример никаким доказательством не является. Мы можем, конечно, найти большое количество семей, где наоборот, там женщина устойчива.
Мы знаем сами, не надо далеко ходить, конечно. Много истеричных, впечатлительных мужчин, и очень твердых, ответственных, рефлективных и рациональных женщин.
Но если мы смотрим...
если брать в целом, да.
И мы как раз видим, что у нас общество потребления. Кого легче раскрутить на потребление? Конечно, женщина, она же заботится о доме. Нужно и это, и это, и это. И поэтому давление вообще, вот манипулятивное на современную женщину, оно гораздо больше. И поэтому, вот мы говорим священник, да? Он одновременно должен, ну, как бы, уметь выслушать свою супругу. Просто-напросто. Вот это ее эмоциональное давление, полученное от современного общества, он должен уметь выслушать. Не сказать, там, все женщины там бесконечно они болтают, там, и все. Сколько, вот знаете, таких вот, ну, юмористических зарисовок, да. Когда там мужчина включает магнитофон и какие-то заученные фразы, они повторяют на то говорение, которое идет, соответственно, от супруги. То есть, если в том-то и дело, что когда вот многие мужчины, они говорят, да что нужно современным женщинам? Да, женщинам действительно нужна настоящая мужская работа. И настоящая мужская работа – это не только зарабатывание денег, вот, но и возможность быть вот этим духовным стержнем, умение держать удар. Это действительно то, что требуется от мужчин.
Слушайте, а вот все-таки это все здорово, и я сам вас попросил именно, собственно, начать с того, чтобы мы рассказали, каким должен быть мужчина, то есть подытоживая эту часть разговора. Он должен быть священником, он должен быть сильным, он должен быть открытым, он должен уметь выслушать, он не должен относиться к жене. Одна из моих любимых тоже поговорок. Помните, старик Паниковский? Поезжайте в Одессу, купите себе селедку и морочите голову, да? То есть, как бы, он должен быть открыт к проблемам жены. Может быть, еще что-то прям по списку, без особого разворачивания.
По списку мы же начали с воспитания детей. И
он должен воспитывать детей.
Он обязательно должен воспитывать детей. Да, минимум. Он, вот, увы, есть этот минимум. Но ты, знаете, наше любимое занятие – подвести богословскую базу под свой собственный грех. Ну, у тебя есть время, но ты скажешь, я так устал, что я заслужил вот это время. Хотя, ну, если быть честным, ты понимаешь, что вот на самом деле у тебя есть возможность сейчас пообщаться с детьми, которые хотят этого общения. И поэтому вот честный перед самим собой
и выслушивать не только жену, но обязательно выслушивать детей.
Васильевич, ну вот мы, понятно, мы не полный идеальный портрет мужчины сформировали, ну, крупными мазками.
Да, конечно.
Самый больной-то вопрос, а как? Как к этому прийти? Потому что мы видим, что, ну, скорее всего, взрослых людей сильно поменять невозможно. Вряд ли уже сформированный 30-40-летний мужчина может резко что-то поменять. Как всегда, да, там, есть же молодое поколение, есть мальчики. Что может сделать женщина, в конце концов, которая, может быть, нас слушает сейчас? Что может сделать отец? Мы же видим, что, да, сейчас мужчины, многие мужчины, у них есть маленькие дети, да. Что я могу сделать? Как... Я понимаю, что я слабый мужчина. Я плохо молюсь, я плохо обеспечиваю свою семью, я не готов слушать свою жену, и вряд ли я этому научусь. Но я очень хочу, чтобы это смог сделать мой сын, например. И что я могу сделать-то? Чтобы мой, хотя бы, пусть не я, пусть хотя бы мой сын. Или это безнадежная задача,
да
и,
нет,
и пытаться вы... надо меня, все-таки надо меняться самому.
Нет, вы знаете, вот опять же, отталкиваясь от своего опыта, вот у меня мой отец, мой старший брат, у них были вот настоящие инженерные таланты. Вот отец и брат потом построили собственными руками дома свои. Там отец, не умея, сам построил там камин. У меня этих талантов нет, понимаете? А в то же время отец меня все время пытался учить. Даже не учить, я с ним вместе работал. Вот я вместе работал. Ну и самую примитивную работу, допустим, вытаскивал гвозди из досок. И в определенный момент, когда я стал вот, главой семьи, а я вот такой вот гуманитарий, соответственно, яркий, в определенный момент вот пришло, на самом деле, осознание, что некоторые вещи, они несложные. И не надо думать, если у тебя нет таланта, вот нет таланта, что ты не сможешь вот определенный минимум делать. И когда я для себя открыл, а у меня, еще раз повторяю, ну, какая-то вот была затыка, скажем так. Я открыл для себя. Несмотря
на то,
что...
Мне было еще хуже. Мне мой папа говорил, что у меня руки не из того места растут, и у меня никогда не получится.
Вот.
Получилось.
А получилось. И вот этот момент, когда вдруг я понял, я помню первый раз, я разобрал что? Как это? Раковину. Я ее разобрал, а потом собрал. Это был восторг, который испытал. Мне было, сейчас я скажу, 24 года. Господи!
Ну, это же правда восторг?
Это восторг. Я вот настоящий восторг.
Я никогда не хотел работать сантехником, но когда раковина или туалет действительно вдруг заработала,
да,
это восторг.
Это восторг. И вот этот анекдот про сантехника, мы помним, знаменитый, я его очень хорошо понимаю, потому что когда ты ликвидировал вот это не работало, а теперь это заработало, действительно, ощущение маленькой победы, оно здесь присутствует. И поэтому технологии маленьких побед. То есть, на самом деле, на любом участке ты маленькие победы можешь одерживать. Вот
то
и все.
Ты слабый, ты додик. По-моему, я от вас слышал это, что Вася парень неплохой, только дальше неприличный и хромой. Да, то есть, как бы, ну да, ты физически не очень, но ты иди в спортзал-то. Ты начни бегать. Ты хоть что-то начни делать, и у тебя появятся маленькие победы. Ты не станешь Шварценеггером, но у тебя появится сила, у тебя появится уверенность. Ты, у тебя руки растут не из того места, да, но ты разбери там что-то более простое, даже если
мало
ты за
того,
раковину боишься
взяться. Мало того, что ну, вот в этом отношении, извините, такая платформа, как YouTube, дает колоссальнейшую возможность.
Конечно,
тебе
конечно.
Показывают, ведь это же вся последовательность операций. Если ты видишь эту последовательность операций...
Ты можешь ее повторить.
Ты можешь ее повторить. Здесь да. Не должно быть никакого творчества. И поэтому вот мой сын покупал, я ему там дарили такой, там, конструктор Лего. Я забыть не могу, когда он собирал какой-то свой первый шкаф икеевский. Он говорит, папа, да это же конструктор. Это же конструктор, вот и все.
То вот. Есть не умеешь ты молиться, но ты все равно хотя бы найди в интернете «Отче наш» и
конечно.
Попробуй.
Мало того, это же это опять можно себе вообразить, ну какой я молитвенник. Какой да. Я молитвенник. Но если ты там в течение дня там 10 раз можешь сказать, там, Господи, помоги. Помоги моей семье. Это и есть молитва. Это не нужно выдумывать, что я не Серафим Саровский, я не Сергий Радонеж, какая может быть молитва. Так в том-то и дело, мы-то всегда знаем, что Господь видит твои возможности и то усилие, которое ты, соответственно, прилагаешь.
Поэтому вот на самом деле пространство вот, для совершенствования, оно очень большое. И самое главное, что никто от тебя не требует каких-то сверхрезультатов, что ты вот должен так себя преобразить.
А награда велика.
Безусловно, безусловно, потому что, ну, например...
Слушайте, вот я знаю, что у вас появилось какое чувство, кроме того, что как это круто, какое чувство у вас появилось, когда вы разобрали и собрали раковину? Хотите, угадаю?
Какое?
Самоуважение.
Да, конечно, конечно. Я вот этот момент, и я еще понял, что я преодолел.
Да.
Вот какую-то...
А это ведь базовая вещь для мужчины.
Конечно.
Самоуважение.
Безусловно.
Я вообще один очень умную вещь скажу. Ведь невозможно уважать мужчину, если он не уважает сам себя.
Конечно. Конечно.
А дальше еще хуже. Женская любовь так устроена, что женщина не может любить мужчину, которого она не уважает. Мужчина может любить женщину, которую он не уважает. Это я так по-мужски, да, он может, там, она может быть падшей какой-то там,
да.
Не знаю, гетерой, там, и куртизанкой дешевой. Он может в нее влюбиться, и я душу дьяволу отдам за ночь с тобой, как поется в известной рок-опере. Вот. А женщина не может любить мужчину, которого она не уважает. А она не может уважать мужчину, который не уважает сам себя. И здесь получается замкнутый круг. При этом она, вот, будучи эмоционально раскрученной и неправильно, греховно, у нас у каждого свой грех. Один из главных грехов женщины, что она стремится доминировать над мужчиной. Она начинает над ним доминировать, она начинает его не уважать, она начинает его унижать, она перестает его любить, и все полетело в непонятно куда. И поэтому путь, который вы указываете, мне кажется, вот почти идеальным. То есть ты что-то делаешь, маленький шаг, у тебя возникает самоуважение. У тебя возникает самоуважение, у женщины появляется повод тебя уважать. У нее появляется повод тебя уважать, она начинает тебя любить.
Да, 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 да.
И тогда у тебя уважение растет
еще больше. Еще больше.
И возникает замечательная положительная обратная связь. В результате ты кран починил, притом ты починил. У тебя руки не с того места росли, но ты его починил. И в результате у тебя семья начинает вдруг, так сказать, уже иногда порушенная, иногда ослабленная, неправильно выстроенная, начинает вырастать как бы вот на пепелище. Возникают настоящие живые ростки, которые могут вырасти.
И здесь тоже очень интересный момент, что, ну, вот, ну, супруга, женщина, она, вот, дом, правильно, и вот эта маленькая победа, ну, технологии маленьких побед, например, это сыграть на опережение, то есть не супруга должна увидеть проблему, ты чуть раньше увидел проблему, сказал,
а иначе, если это не ты...
Конечно.
Ты будешь просто сантехником.
Конечно, конечно.
Ты не будешь главой в своей семье, а ты будешь сантехником.
Совершенно точно. То есть, на самом деле, если ты сумел, это все равно уважение.
Да, да, но это маленький шажок.
Это маленький шажок.
Без него не получится.
Без него никак.
Да. А вот пусть даже сначала сказала супруга. Но как только ты схватил это, что ты можешь прикрутить полочку,
да,
что конечно. Ты можешь повесить карниз, что ты можешь повесить картину. Мелочи, да, что ты можешь починить... Ну, ладно, сантехнику не так просто, хотя, на самом деле, ничего сложного нет, потому что я с удивлением тут увидел, что этим летом моя дочь сама починила сантехнику в своем доме. Даже женщина может как бы это сделать. А когда ты понял, что ты можешь... Вот это дальше второй шаг, который вы только что назвали.
Конечно. И, ну, опять же, я... Ну,
не вот... жена тебе говорит, что починить.
Конечно.
А ты это видишь до нее. Ты сам определяешь, чего здесь... Кстати говоря, вот вы интересную очень тему затронули, очень важную. Почему мужчина не хочет? Часто жена за ним ходит по полгода и говорит, прикрути мне полочку, там, сделай то-то. Ответ очень простой, потому что не он это придумал. И у него внутренний какой-то стопор. Он ее любит, он готов ей угодить, помочь, но у него не включается мужская как бы, мотивация. А если он придумал, жене сказал, жена там, пусть даже да, согласилась, одобрила, вот, и тогда он ее прикрутит тут же, найдет время, то, о чем вы говорите, у меня нет сил, у меня нет этого. То же самое с детьми, да.
А теперь мы еще добавим сюда, мы же сказали, что вот эти механизмы традиционной культуры, они разрушены. Возникает вопрос, как нам их заново строить? Это у нас потрясающий парадокс. У нас государство, которое отстаивает традиционные ценности, а традиционного общества у нас нет.
Да.
понимаете, вот этот момент, он действительно...
Больше того, если ты скажешь, покажите мне традиционное общество, условно говоря, Чечня какая-нибудь, да, вот там нету ни того, ни сего, все... Спроси у обычного россиянина, мы бы хотели, чтобы у нас было, как в Чеченской Народной Республике, не-не-не, нам это, извините, нам такое традиционное общество совершенно не нужно. Точно. То есть это и государство, и народ тоже не поддержит. А что делать?
Ну, тогда и получается, что для начала мы же, вот, конкретный совет, по сути своей, мы возвращаемся к знаменитому высказыванию «Мой дом, моя крепость». И по сути своей, когда ты понимаешь, что вот эта полочка, это как бы символ, это на самом деле символ того невидимого механизма по воспитанию собственных детей, которые ты сам строишь, как ты строишь в пространстве своего собственного дома. Вот когда у тебя есть вот это, ну, такое вот осмысление, ты совершенно по-другому, в общем-то, смотришь на это пространство. Это не то, что вот это пространство жены, она вот, я ей отдал на откуп, а я должен делать нечто другое. Увы, вот это большое пространство, оно разрушено, в одиночку его выстроить невозможно, то есть там сам будешь как сервант, ну, как Дон Кихот, соответственно, сражаться с ветряными мельницами, а прокачивать свой собственный дом, это в твоих силах. Это и с помощью того, когда дети видят, что папа молится. Вот. Мало того, когда дети понимают, что молитва, и тебе просто пишут, там, у меня там собеседование, там, помолись, пожалуйста, там, вот 12 часов. Вот. И все понимают, что это...
Ну, это значит, ты хорошо воспитал своего ребенка. А вот. Он тебе напишет, пап, молись.
А вот. И опять же, господи, ведь у нас есть некие естественные молитвенные состояния. Все мы, извините, водители. И мы все знаем, что уровень религиозности многих людей, которые, скажем так, до того, как они сядут в автомобиль один... Вот, и он скажет, я вообще в Бога не верю. А как только он садится в автомобиль...
Если самолет.
Ой, ну не будем. Ну, а количество людей, которые покупают, у них икон нет, но в машинах иконы есть. Это опять же возможность, если все пассажиры услышат, а это своя семья там. Господи, помоги. Или там тебе трудно сразу к Господу обращаться. Николай Чудотворец, помоги. Это опять же то серьезное... произнесенное слово, которое, безусловно, работает.
Васильевич, вот смотрите, про семью поговорили. Не скрою ни от вас, ни от наших зрителей и слушателей, что мы с Владимиром Носовым, замечательным человеком, чемпионом России и Европы по боксу...
Я его прекрасно знаю, да.
Да, мы записали программу о том, как мужчине быть в обществе, как ему важно общаться с другими мужчинами. А вас я хотел спросить еще вот о чем в этой связи. Ну, семья, страну, вот просто так, понятно, за страну браться, донкихотство, вы все это, так сказать, назвали. Но по утверждению некоторых социологов, философов и историков, в России базовой ячейкой является не только семья, но и так называемый домен. То есть группа людей, идущих по жизни вместе. Я вот рискну предположить, что мы с вами находимся в одном домене. То есть, как бы, чтобы было понятно нашим радиослушателям, мы с Василием Игоревичем вместе работали в православной школе, потом вместе трудились в журнале «Наследник», потом вместе трудились в Центре психологической помощи в семье. Сейчас я приглашаю его на свои передачи, хотя мы не работаем вместе давно в одной организации, наверное, уже с 2017 года, мы ощущаем,
года, да,
мы ощущаем локоть друг друга по жизни. И вот эта вот группа людей, которые ощущают локоть друг друга по жизни, называется таким противным, мне не нравится это слово, но другого нет, домен. Это не артель, не бригада, не еще что-то. Вот насколько важно мне для вас кажется, вот для мужского ощущения, для мужского, в том числе и в своей семье, вот существование такого мужского... И не только мужского, скажем, надсемейной структуры.
Ответ, в общем, опять простой, потому что мы, слава богу, успели поговорить про особенности западной цивилизации, в пространстве которой уж мы существовали, особенно после крушения Советского Союза. Она именно эзотерическая, она манипулятивная. Манипулировать легче всего каким человеком, который полностью атомизирован. Поэтому одна из сверхзадач, которая существует вообще перед нашим обществом, это восстановление общины на самых разных ее уровнях. И поэтому домен, да, это необходимо сделать. Мало того, ведь мы только что стали свидетелями на наших глазах жила, причем как в положительном, в отрицательном смысле, такая мощная сила, как мужской сакральный союз. Ну, когда мы говорим там ЧВК, да, это в основе мужской сакральный союз. Чтобы вы поняли, что было отрицательного, например, возрождение вот этой новой антирусской вот, украинской армии, оно было создано на вот, мужских тех сакральных самых... союзах. Болельщики там, Киевского «Динамо», Одесского «Черноморца», Харьковского «Металлиста». Причем это же очень красиво, там парни показывают, в 15 лет он там за Россию. А уже вот...
Слушайте, но ведь это же и наши испаньолы. Испаньолы тоже в том числе, которые да, тоже на базе футбольных
фанатских. В том-то и дело. Испаньол, мы как раз увидим, как раз, что это ответный ход, который был сделан, и что, в общем-то, надо смотреть на врагов и кое-чему учиться. А мужские сакральные союзы, извините, вот люди, которые ездят вместе на рыбалку, которые охотятся, это вообще мужской сакральный союз. Потому что слово домен, в нем нет этого, вот этого соединения. Единение, понимаете? Почему оно неправильное слово, почему оно вам не нравится? А вот этот термин, вот этот союз, здесь мы с вами видим, мы все с вами видим вектор направленности наших действий, чтобы устанавливать другие связи, близкие связи, которые позволяют нам жить, и не просто жить, а достойно жить в этом обществе. Ну вот. Поэтому, если мы возвращаемся к Владимиру Носову, да, он же как человек, который вырос вот в этой в секции бокса «Торпеда», который столько ему дала, он осознал, что эта секция ему дала. Он потом вернулся в качестве тренера, да. Мало того, на базе этой секции выросло такое... Ну, в общем, движение, одна из важнейших частей движения 40-40. И это все время общение, причем вот это глубокое, правильное общение. Вот здесь как раз мы видим на примере вот движения 40-40 и особенно вот действий там, Владимира Носова, это вот это постепенное восстановление вот этих традиционных невидимых культурных механизмов, которые...
Это и общая молитва, это и общие какие-то внешние задачи.
Обязательное дело, ведь человек, это же, к сожалению, трагедия в том, что у нас образование – это исключительно, скажем так, прокачка наших рациональных способностей.
Мое любимое определение образования звучит так. Я вообще многое знаю, мы с вами вместе занимались образованием. Да, это когда разновозрастная, разнопрофессиональная общность людей занимается совместной деятельностью или творчеством. То есть деятельностное определение образования, тогда происходит передача образа действий. Воспитание то же самое, но это процесс, при котором происходит передача норм. А все равно через деятельность. Разные люди занимаются совместной деятельностью или творчеством. Поэтому то дело, о котором вы говорите, является принципиально важным.
Конечно. Чтобы вот, ну, еще более, ну, для наших, опять же, слушателей показать, что это такое, ну, давайте вот вообразим себе, вот идет Великий пост, и приходит человек, я, говорит, прочитал все Евангелие, все отлично, я верю, Христос воскрес, все отлично. Зачем мне ваш этот пост, понимаете? Я все, вопросов нет, я, соответственно, верю. То есть у человека получается, а мы-то все понимаем, что... Человек должен войти в пространство поста, он должен подготовить себя к встрече.
Он должен что-то делать.
Он должен что-то делать, совершенно точно, очень конкретно. И мы иногда там очень переживаем, что, допустим, каким-то обстоятельствам нам не удалось вот, полностью нормально сходить на канон Андрея Крицкого. Вот любой человек понимает, что очень правильно войти в пост. Вот войти в пост. А тут ты не успел, ты думаешь, эх, не получилось. А у нас вот благодаря вот этой рационализации очень многих моментов нашей жизни, это ускользает. Вот. Ну, я историк, и трагедия, потому что в основном у нас идет изучение истории как науки. История как наука, она, извините, появилась у нас в начале 19 века. И создали его англичане и французы. Отсюда весь этот европоцентризм. Мы с вами понимаем, что история имеет различные формы. История как искусство, пожалуйста. История как историософия. И, конечно же, для...
История как история святости.
Да, конечно. И поэтому для вот, изучения истории, а в античности, например, это прежде всего какой-то моральный пример. Мы должны по-другому работать, опять же, с историей. То есть ведь в чем парадокс на самом деле нашего ЕГЭ? То есть вроде бы, да, безусловно, дети, которые знают, сдают историю, знают гораздо больше, чем советский школьник. Вот, понимаете? Вроде бы, вот, но очевидно. В то же время мы понимаем, что-то они как-то не так знают. То есть на самом деле это большой объем формального знания, который, к тому же это вот, извините, ущербная школьная логика, причины реформ такие-то, такие-то, последствия такие-то, такие-то. И поэтому говорит, а почему мы дошли до жизни такой? Ну, потому что князь Владимир принял крещение, понимаете? Вот эти бесконечные перетекания причин и следствий, у тебя очевидность, что, ну, только вот по-другому, это вот так воплотилось, по-другому и быть не могло. И вот, увы, увы, эта рационализация, она...
Я в этом смысле, простите, я вас перебил.
Да, конечно.
Именно про преподавание истории. У меня есть два преподавателя. Один, первый преподаватель истории гимназии Радонеж, Андрей Полонский, и второй Васильевич, с которым мы впервые столкнулись еще тоже в 90-е годы. Я помню, что как-то раз, это вот вы же понимаете, да, что это сейчас не желание вас как-то, а наоборот только подтверждение. Помню, как-то по результатам преподавания вашего в нашей общей школе, наших школьников протестировали. Именно тогда еще ЕГЭ не было, но методика была ЕГЭ, и ваши выпускники показали плохие результаты. И я тогда первый, кто встал... Я сейчас уверен, что потом, когда вы преподавали, даже это ушло. Но важно было не это. Важно было не чтобы дети запомнили формальные даты, не чтобы дети запомнили какие-то имена или причины, а чтобы у них действительно сложилось представление
образ.
Об истории, образ истории.
Да. Нет образа, а на самом деле...
Да. Вот мы... И это то, что, чем вы обладаете, чем обладал Андрей Валентинович Полонский, не знаю, я не слышал о нем ничего уже лет 30... Вот, и то, чем не обладает современное преподавание истории.
А мы возвращаемся к нашей теме. В том-то и дело, что именно общение дает настоящее образование. Вот. И на самом деле ребенок, который попадает вот в эту, в пространство мужчин, которые занимаются такой вот деятельностью и общаются, вот это образование. Вот это образование. А если он попал в ловушку, что, ну, у мамы в голове, что нужно вот оказаться в таком-то кружке, где будет то-то, где будет то-то, потом еще другой кружок. Это ловушка.
Слушайте, а вы мне сами того не желая, наверное, или желая, дали ответ на мой почти что следующий вопрос, что делать, если папы-то нет? Вот он и ответ.
Конечно. Ответ, он всегда известен.
Это отправляй его в мужскую компанию, которая занимается... Не обязательно чисто мужскую, да? То есть речь не идет о рафинированном месте, где девочек не будет. У меня, кстати, вот это лет, там, сколько-то времени назад, один мой знакомый диакон, у которого были проблемы с подростками, с сыновьями как раз в тот момент, он отправил их в летний лагерь Шпаро, когда они там, это как следуя крошу, да, на Северный полюс на сломанных лыжах. Они куда-то там шли, у них там, ну, были не лыжи, был какой-то сплав, еще чего-то. И парень приехал оттуда, это страшно вообще сказать для мамы какой-нибудь, он приехал со сломанной рукой. То есть что-то они там какие-то бревна тягали, и бревно упало на руку, видимо, была нарушена техника безопасности. Но, она говорит, мой сын, это мне вот отец диакон рассказывал, у которого не хватило своего мужского, вот, он говорит, он вообще застилал потом кровать. Он сам, он ему не надо было говорить, там, ты вынеси мусор. У него появилась какая-то удивительная, громадная часть мужской силы и ответственности, когда он перестал быть мальчиком, и этот поход, даже со сломанной рукой, послужил для него такой мужской инициацией, по сути дела. Вот поэтому, а если уж это даже когда папа есть, и он не справляется, и папа нормальный папа, ответственный, крутой, занимающийся, а уж если папы нет, то и подавно.
Потому что устроить инициацию самому своему ребенку невозможно.
По определению.
По определению. И поэтому вот только доверие серьезной структуре, которой ты доверяешь своего ребенка, это помогает ребенку получить те необходимые социальные мускулы, без которых в современном обществе просто-напросто не выжить. Даже не просто не выжить, без них трудно жить достойно. И поэтому у меня тоже есть несколько примеров, когда вот родители осознанно вот отпускали детей в эти походы. Да, и вот мне потом рассказывают, что было очень тяжело. То есть, там, поход на Камчатку, ему там 13 лет, у него тяжеленный рюкзак, а в этот поход взяли еще там малышей, там, которым 9 и 10 лет. И до этого он все время был самый маленький, ему все время помогали. А теперь он должен был в этом тяжелом походе помогать маленьким. И он понимал, что никто, кроме него, сделать это не сможет. И я просто видел вот за месяц до этого похода, и через месяц это другой человек. Понимаете? И никакими, ну, скажем, какими-то образовательными технологиями вот в Москве добиться этого было просто-напросто невозможно.
А если еще там это все и православное? Конечно. Я сейчас сделаю рекламу, совершенно ненужную, на самом деле, отцу Федору Бородину, которого хорошо знают наши радиослушатели и зрители, который со своим приходом, с подростками ездит, тоже ходит в походы, сплавляются по рекам, естественно, с соответствующей и молитвой, и подготовкой, и послесловием, с послевкусием. И это, конечно, то, чего... Почему я говорю, что ненужную рекламу? Потому что, к сожалению, эти опыты, они... не так широко распространены и достаточно уникальны для нашего общества, и поэтому не пытайтесь попасть в эту компанию, вряд ли у вас это получится. Вот. Ну, слишком ограничен круг возможностей у прихода. Хотя, наверное, если вы захотите стать прихожанином отца Федора, вы и в поход попадете.
Мне кажется, что это очень интересный, давайте используем английское слово «тренд», да, вот наш, дух нашего времени, ведь у нас развивается внутренний туризм. И, конечно, ну, молодому человеку, в общем-то, хочется не на своей машине, а авто там путешествовать. Ему хочется на своих ногах, на, там, на байдарке вот, предпринимать эти походы. И я думаю, что очень скоро мы увидим новую волну вот этого туристического движения, которое, безусловно, поможет вот нашему подрастающему поколению обрести те необходимые мускулы, которые им очень понадобятся в будущем.
Нам не так много осталось времени, а темы, которые мы затронули, важны. Вот про мужское воспитание поговорили, про походы даже поговорили. Что еще? Вот как мужчине действительно свою мужскую роль и в обществе, и в семье, и в общине, в группе? Может быть, есть у вас какие-то личные советы, личные лайфхаки?
Ну вот на самом деле у тебя есть нечто, что ты, так получилось, ты не умеешь делать. На самом деле все это можно преодолеть. Но так получилось, что я не умел кататься на велосипеде. А причем, когда вот мы стали жить, это сталинский дом, вот так очень высокие пролеты, четвертый этаж. И я помню, отец пару раз меня вот пытался научить на велосипеде, и не получилось. Вот. И опять же, у тебя вот есть, все умеют кататься на велосипеде, а ты не умеешь. Да. И ты берешь, например, всех своих детей, ты учишь кататься, ты научил их кататься. А потом думаешь, а может, и мне тоже взять научиться. И на самом деле...
То есть, в смысле, не умели даже в тот момент, когда у вас дети уже были?
Да, конечно.
То есть, не то, что в детстве.
Да, я в детстве не умел кататься. Вот так получилось.
Ну, это понятно.
Нет, при том, что я был ребенком спортивным, любил играть и в футбол, и в волейбол, и, соответственно, и в баскетбол. Вот. Но это очень важный момент, что да, никогда не поздно. И ты научился, и это не обязательно, что ты должен после этого колесить везде на велосипеде, но опять ты галочку поставил. Научился. Тем более, опять же, что сейчас, вот как ни странно, опять с помощью интернет-технологий, очень много хороших, действительно, последовательных советов, следуя которым ты можешь устранить, ну, некие, ну, скажем так, проблемы, которые
да есть. Да что угодно, как разобрать ноутбук, как совершенно починить туалет, точно, как залезть на сосну. Точно. На любое дело сейчас совершенно уровень такой, что обязательно есть десяток разных видюшек разной степени полезности, но
да,
они есть.
Они разной степени, и на самом деле это очень важно. И когда ты показываешь, что работа над собой, в общем-то, она продолжается, и когда твой ребенок это видит, это опять, это тот образ, который сразу запоминается.
Слушайте, ну мы сейчас вышли опять, получается, мы так неплохо закольцевали наше размышление про то, что мужчине, каким бы несовершенным, каким бы слабым
мы все несовершенны,
он не был, необходимо идти по пути маленьких побед, которые, несомненно, будут доставлять ему радость. Победа самая маленькая – это всегда радость и восторг. Принесите ему самоуважение, желание стать все-таки тем, кого Господь тебя замыслил. Вы называли сегодня один из важных статусов мужчины в собственной семье – это священник, но надо же помнить, что мужчина не только священник в семье, а царь и пророк. Вот это триединое мужское начало в семье – царь, священник и пророк. Его невозможно, оно не дается. Это не то, что тебе дано. Да, то, что как бы нам даются только первичные мужские половые признаки. Борода растет, как бы лысина, в отличие от женщин, ну, еще некоторые анатомические особенности. Вот. А вот то, кем ты призван стать, это не то, что тебе дается. Это не то, что легко достается, но то, что достается, то, что ты сможешь достичь, ты сможешь молиться, и ты сможешь научиться молиться. Ты сможешь царствовать в своей семье, ты, ну как бы царь, это не то, что я сказал, и значит, так и будет. Вот ты должен этот авторитет приобрести.
Максим, я хочу, чтобы наши слушатели тоже посмотрели на великое русское слово «победа». Это то, что после беды. Вот этимология английского «victory», она совершенно другая, понимаете? Вот и когда мы говорим «царь», это в том числе царствование над ситуацией. Одна из важнейших вообще вот действительно функций мужчины, опять призвание, вот это царское, умение держать удар. Вот на самом деле...
Это именно царское.
Это царское, это царское. И это опять же, если ты умеешь держать удар, вот опять мы вспоминаем, нашего любимого боксера, да, Носова, это очень важное качество. Мужчина должен уметь держать удар. И это тоже, вот если ты держишь удар, опять же, женщина всегда это оценит. Всегда это оценит. Вот, и поэтому мы показали маленькие победы и умение держать удар. Умение выстоять, ну, в пространстве любой маленькой беды.
Да, спасибо вам большое, дорогой Василий Игоревич, за этот интересный разговор, за разговор о мужчине, о том, как быть мужчиной, как воспитывать мужчиной, что вообще значит быть мужчиной. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у меня в гостях был Василий Игоревич Пичугин, кандидат исторических наук, многодетный отец и доцент Российского биотехнологического университета, кафедры социальных и гуманитарных наук. И мой дорогой друг. Спасибо, дорогой Василий Ильич.
Спасибо, отец Максим.
Храни нас всех, Господь. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла «Протоиерей» Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.